Привет всем, благодать, мир вам. Откройте, пожалуйста, Откровение апостола Иоанна. Мы здесь по воскресеньям эту книгу изучаем. Сегодня мы посмотрим первую главу с 9 по 20 стих Откровения. Вот. И 9 стих я прочитаю. В прошлый раз мы изучали, говорили о том, что Иисус грядет, и то, что Он сделал нас царями и священниками. То, что мы говорили, то есть у верующего не только прощение грехов, у него высокое положение. Высокое положение, это надо верою принимать. Вот. И я читаю. «Я, Иоанн, брат ваш, соучастник в скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемый Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Вот давайте обратим внимание на человека Иоанна. Да? Он был человек со всеми слабостями, переживаниями и все такое. Потому что мы, когда мы читаем Откровение, нам кажется, такая глобальная важная книга, что мы не замечаем судьбу, через что проходит сам писатель. Да? И мы здесь видим такое, что Иоанн, оказывается, находится в скорби. Он служил в Эфесе довольно успешно, хорошо, но его посчитали, что он не благонадежен для государства. Его сослали в ссылку на этот остров Патмос. Там комментатор говорит, что там были рудники, и он на рудниках этих работал. В общем, его сослали на каторгу, на отдаленный остров. И он пишет, соучастник в скорби и в терпении. То есть он признает, что у него есть определенная скорбь по плоти. У него трудный период в жизни, вот так говоря современным языком. Иоанн, да? Но он написал книгу Откровения, он написал Евангелие, он был апостолом. Вот. Но смотрите, как Бог работает. Бог дал эту книгу Откровения, это Откровение, когда человек был в таких трудных ситуациях, когда человек был в скорби. Когда у него были проблемы, говоря современным языком. И так Бог часто работает. Это Иоанн. Да? Вот чисто с человеческой точки зрения, посмотреть на него, вот люди, которые жили, современники, они могли увидеть этого пожилого человека, уже, можно сказать, старика, да, не знаю, может, он там камни, может, и не мог он таскать, но что-то такое он там делал, там, более легкую работу для своего возраста. Ему здесь уже могло быть под, не знаю, 80 лет, мы знаем, что он до 100 дожил. То есть человек мог бы посмотреть на другого. Это что? Это вот этот вот апостол? Это вот этот вот Иоанн Богослов? Это вот этот возлюбленный ученик, да? Это любовь Божия, вы хотите мне сказать? Вот такой он находится, в таком состоянии. То есть состояние Иоанна было... Здесь написано «брат ваш, соучастник». То, через что Иоанн проходил, мы через это проходим. Он даже больше страдал за Христа. И он поддерживает, он пытается поддержать всех, кто будет читать во все времена, чтобы мы имели поддержку, что это не только мы одни страдаем. Потому что когда мы проходим через испытания, мы думаем, все одни такие, мы одни такие одинокие, несчастные. «Брат ваш, соучастник в скорби». Скорбь нам всем предстоит, и Иоанн тоже ее разделяет. Даже сам апостол Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, действительно так приближенный, он находится в такой трудной ситуации, в ссылке на этой каторге, он там работает, но Бог делает удивительные вещи. И вот Бог так часто работает через боль, через скорбь. И вот подумайте, Иоанн, вот мы не задумаемся, у Иоанна он был как человек, он здесь не пишет о своих чувствах, да, но у него были, ему было тоже трудно, и у него тоже были всякие ситуации, чтобы как бы... спрашивать Бога, почему так, повод, искушение начать роптать, да, но он не роптал, он принимал эту Божью волю, и Бог работал в его жизни, что он дал вот это откровение, вот эту потрясающую, одну особенную книгу, что всякий читающий блажен. Бог так его использовал, да. Если бы Иоанн, из-за того, что мы знаем, что когда молодой Марк начал служение с апостолом Павлом, там какие-то трудности были, мы точно не знаем. Трудности были, и он оставил это служение. То есть я хочу сказать, что служение было трудно, и не все как бы продолжали. Это были обыкновенные люди. И Иоанн, он продолжал в скорбь, в этом терпении, он продолжал служение. Если бы он не набрался этого терпения, если бы он не смирился, то, как Бог работает, у нас бы не было книги Евангелия от Иоанна, у нас бы не было книги Откровения, мы вообще бы особенно бы и не знали, кто такой Иоанн. Да? Но человек... Он принял это избрание Божие, этот призыв Божий и продолжал, хотя в жизни у него было трудным. Да? Просто задумайтесь, если бы у Иоанна наверняка были моменты, когда он хотел все бросить, да? Если бы он бросил, да, всего бы этого не было, да? Всего бы этого не было. Когда мы бросаем призвание Божие, волю Божию, выбираем огорчение, ропот, недовольство, то, как Бог работает, мы можем упустить великое, то, что Бог хочет сделать в нашей жизни. Потому что здесь Бог через эту скорбь, через эту ссылку, Он дает эту книгу откровения. Да? И в вечности Иоанн, и мы видим, как это здорово. И вот мы должны понимать, что Бог часто работает, Он работает через скорбь, через терпение. Терпение подразумевается, когда ты в скорби, ты терпишь, ты веришь в благость Бога, ты продолжаешь свое служение, ты продолжаешь молитву, ты продолжаешь свидетельство, вот в терпении, да? То есть ты продолжаешь то, что Бог, то, к чему тебя призвал. И вы знаете, Бог дал такое откровение, у него такие там эти самые, такое видение, но Бог не сказал ему, что вот через неделю твоя ссылка закончится. Вообще такого нету. В принципе, человечески, да, когда у нас проблемы, мы об этом и молимся, когда это закончится. Да? Бог вообще здесь не говорит. И мы тоже не задумываемся. Иоанн, ты что, тут такие глобальные вещи ты даешь. Как бы, ну, Иоанн тоже был человек, да? И Бог ему не дает. Конечно, Бог дает более великие вещи. Он показывает свою славу, и Иоанн, конечно... Он, я думаю, он был очень поддержан сам, видеть такую славу, такие откровения, такую миссию на него было возложено. И вот простой урок вот этого стиха, то, что, братья и сестры, когда приходит скорбь, проявите вот это терпение, потому что кто знает, как Бог это может быть использовать, и как будет жалко пропустить что-то великое, что Бог хочет это использовать. Я, брат ваш, соучастник в скорби. И цель вот книги Откровения мы должны не забывать. Это не просто какая-то сухая перечисление будущих событий. Это поддержать страдающих верующих. Потому что в то время, вот в конце первого века, страдания усилились по всей Римской империи. Не просто в Иудее, по всей Римской империи. Очень сильные были преследования. Вот. И верующим нужна была поддержка. После этой скорби, после вот этого вот зла, после вот этого вот сумасшедшего императора, что дальше будет? Да? Когда этому придет конец? И Бог дает эту пророческую картину, что является поддержкой для нас. Дальше, 10 стих. Иоанн продолжает. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть Альфа и Омега, первый и последний». Здесь вот я должен сделать такой комментарий по поводу «я был в духе в день воскресный». Вообще вот наш перевод, вот этот синодальный, переводчики очень хорошую работу проделали. Это очень наш перевод, который, он как бы уникален в мире. Потому что всего лишь на несколько переводов во всем мире есть, которые придерживаются очень близкого, как сказать, близко к содержанию. Есть по-разному подходы к переводу Библии. Некоторые считают, что нужно как бы перетолковывать, приближать на современный лад, чтобы было это понятно. И в этом есть тоже определенное. Но вот переводчики вот этого перевода нашего, и есть такой еще английский King James, царя, то есть короля Яковой. Вот там была цель такая, как можно дословно перевести, не пытаться адаптировать к более понятным, а именно как можно более дословно, да, и расположение слов, и все. И вот этот текст переводчики проделали очень хорошую работу, но вот здесь в 10 стихе по непонятным причинам они отступили от этой позиции и решили сделать более понятно для читателя, что это такое. На самом деле там написано «я был в духе в день Господень». И переводчики подумали, что такое День Господень, непонятно. Наверное, в воскресенье он там был, где-то на поклонении, и молился, или все, что там на литургии. И они решили перевести вот так. На самом деле, если посмотреть греческий и все другие переводы, английский и русский, там написано, я был в духе в День Господень. И вот на этом я хочу как бы толкование продолжать. День Господень там написано, да. Вот. Может быть, это было действительно воскресенье, но мне кажется, дело не в этом. Дело в том, что День Господень – это такое теологическое понятие, это такое распространенное высказывание в Библии, в Ветхом Завете. День Господень – это особенный день и даже, может быть, и скорее всего, даже период времени, когда Бог, у нас здесь в истории будет, Бог по-другому будет работать, и все будет совсем по-другому. Бог кардинально, напрямую вмешается в нашу историю. И очень много пророчеств, настанет День Господень, и все такое. И вот просто одно я прочитаю, Иаиль 2.31, и вот здесь говорится, «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде ли наступит день Господень великий и страшный». Вот это одно из пророчеств, день Господень. Иудеи и все это ожидали, и они понимали, день Господень когда вот Бог вмешается в историю человечества. По-другому, этот день, по-другому в Библии называется, другие понятия есть. Мы можем называть это вторым пришествием. Второе пришествие и день Господень – это почти синонимы. Мы можем говорить конец света. Конец света и день Господень – это тоже синонимы. Мы можем говорить судный день, да, это тоже синонимы день Господень. Мы можем говорить наступит Царствие Божие, да, на земле. Это тоже вот этот вот день Господень. То есть, вот что такое День Господень, да? Но День Господень, он в будущем. И поэтому он здесь говорит, я был в духе. Что значит я был в духе? В смысле, я не был в теле, но я был как в духе, мне это было открыто, или я был перенесен в это будущее. Вот как надо понимать, я был в духе, да? Имеется в виду, что Дух Святой таким образом работал в жизни Иоанна, что он открыл вот это, то, что раньше не было видно. Вот, например, помните, в Деянии, апостол Петр голоден, пошел на крышу помолиться, и там сказано Деяние 10 глава, 10 по 11 стих, когда он молился, он пришел в выступление и увидел отверстие или открытое небо. Имеется в виду выступление, то, что вот Дух Святой так сошел, что то, что открылось, то, чего раньше не было видно, и было это видение. И вот то же самое, Дух иногда так работает, и кратко говорится, я был в Духе, в смысле, это была работа Духа, и он перенесся или в будущее, или имеется в виду, Дух показал что-то сейчас, то, что обыкновенным глазом не видно. Вот как это надо понимать. То есть, я был в Духе, то есть, Дух открыл мне вот этот вот день Господень, он открыл мне будущее. Вот так это надо понимать. Дальше, с 11 по 18 стих. «То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Асии», это вот современная Турция, «в Эфес и в Смирну, Пергам, Фиатиру, Сардис, Филадельфию и Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос говоришь со мной, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников посреди 7 золотых светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченному в подирь и по поясам опоясанного золотым поясом. Голова и волосы его белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице свои 7 звезд, и из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияло в силе своей. И когда я увидел, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу и сказал, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и сижу во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Иисус не просто плотник, аминь. Иисус не просто плотник. Иисус не просто учитель, Иисус не просто пророк. Мы видим вот это описание, подобное Сыну Человеческому. В данном случае это только подобие Сына Человеческого. Это совсем не то, как Иоанн привык знать Иисуса Христа. Это совсем другой Иисус, которого Иоанн раньше не знал. Мы должны понимать, что Иоанн был на горе Преображения. Он видел определенную славу Иисуса. Он был один из приближенных учеников Иисуса Христа. Да? Но здесь для Иоанна открывается совсем другой Иисус, которого он не знал. Такого Иисуса он еще не знал. Но это вот его истинный облик Иисуса Христа, вот здесь вот описывается. Очи, как пламень огненный. Ноги, как раскаленная печь. Голос, как шум вод многих. Лицо, как солнце, сияющее в силе. Вы не можете смотреть на солнце, да, долго. Из уст острый меч. Вау, это описание нашего Господа. Это наш Господь прославленный. Это не тот Иисус, которого люди часто представляют. Это не совсем не тот Иисус. И это очень важное откровение. Важное описание. Это очень важно. Здесь написано, просто вот мы можем над одной вещью. Здесь очи, ноги, голос, лицо, я сейчас не буду это описывать. Но вот одну вещь взять. Из уст меч с обеих сторон острый. Да? Это не значит, что... Это вот так он чувствует, скорее всего, мы должны понимать. И так он себя чувствовал, да? Что вот его уста или его глаза его вот такие, понимаете? И он просто передает с помощью этих понятных как бы нам вещей. Подобно здесь сказано. Не значит, что это в прямом смысле, да? Но все равно, меч с обоих сторон острый. Вот такие вот уста, так ему кажется, уста Иисуса. Когда что-то острое лежит вокруг, или у кого-то в руках острая, я становлюсь осторожным, и вы тоже, да? Когда что-нибудь острое, торчит что-то острое, вы сразу стараетесь быть осторожными, да? Когда человек, если бы я здесь стоял с мечом, да, обнаженным, длинный меч, острый, да, как бритва, вы бы, если бы хотели что-то критическое мне сказать сегодня, вы подумали бы, нет, может быть, в следующий раз, да, вы были бы очень осторожны в выражениях, да, вы совсем по-другому бы себя бы вели, да. И вот это только одно описание. Когда мы видим меч, мы совсем по-другому относимся, да, к этому человеку. И вот Иисус, его уста таковы. Кто может перечить этим устам? Какой ропот, какая жалоба, о Бог, я вот так думал, ты будешь работать в моей жизни, а я тут вот на этом острове забытым Богом, да. Это вообще не идет, да. Такой разговор, он в присутствии великого Господа, он никак не прокатит. Совсем другое отношение, да. Не говоря уже про очи и ноги огненные, и все это великий Господь. Ты меняешься сразу, когда видишь такую личность перед собою. Но это описание нашего Бога. Вот этот Иисус Спаситель, такой, как Он есть в Своей славе. Это часто, к сожалению, не то, как люди, не то, как мы, христиане, представляем нашего Господа, когда приходим к Нему. К сожалению, у нас не такое представление. Из-за этого и молитвы наши тоже не такие. Из-за этого у нас вообще духовная жизнь не такая, потому что мы иногда не представляем Бога такой, какой Он есть. Это очень важно. Когда Иов встретился с этим великим Богом, да, мы что читаем? Он говорит, полагая руку свою на уста. Он перестал роптать, он перестал жаловаться. Он понял, что он вообще ничего не понимает, ему лучше помолчать и послушать. У него было много, у него вот так вот по-человечески столько должно было вырваться, как бы, вот столько у него наболело в душе всего. Он там всех своих друзей заставил замолчать, да. Никто ему ничего не мог сказать, да, таково его было страдание и все такое. Но когда он встретился с Богом, он уже об этом не говорил. У него совсем другое. Да? У него покаяние, он понимает, что Бог свят, удивителен и прекрасен, а проблема в нем. Понимаете, нам очень важно понимать истинность и величие нашего Господа. Когда мы приходим в молитве, когда мы проходим через скорбь, надо знать, что это великий Бог. Нельзя как бы сотворить какого-то идола и какого-то ограниченного Иисуса. К сожалению, у нас в голове вот образ Иисуса, он ограничен. Иисус маленький, а мы вот большие сверху пытаемся объяснить, чтобы Иисус помог. Ну как нам Иисус поможет, если Он такой маленький у нас? Как вообще можно ожидать от такого маленького Бога помощи? Бог должен быть велик. И тогда и вера у нас будет другая, и направления будут другие. Вот это очень отрезвляющее, освежающее описание. Человек, который страдал. Человек, который страдал. Мы говорили, я брат ваш, соучастник в скорби. У него была скорбь, да? И это очень освежающе увидеть такую великую личность, Господа, которого Иоанн не знал, Господа, которого мы иногда не знаем. Это потрясающе. У Исаии тоже был подобный, пророк Исаии тоже подобный опыт, когда он служил Господу, принял призвание, все такое. Но когда он видел Бога, Господа своего великого и превознесенного, и края его рис наполнили весь храм, и все такое, он упал в страхе и сказал, о Боже, я человек с нечистыми устами. Он был пророк, он был по тем временам один из более святых людей, но в присутствии Бога он понял, что мне надо закрыть рот, потому что у меня нечистые уста, и живу я среди народа с нечистыми устами, да, и его ангел коснулся и очистил его уста. То есть это не просто было его какое-то лжесмирение, так оно и было, он был человек с нечистыми устами, мы все люди с нечистыми устами, да, и против вот таких уст, у которых меч, да, мы должны понимать и должны как бы... понять, какому Богу, какому Спасителю мы приходим на поклонение. Иоанн здесь не жалуется, он совсем другое у него открывается. И это очень важно увидеть вот этого славного, прославленного Бога в нашей жизни. Павел говорит во 2 Коринфянам 5:16, «Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Христа по плоти, вот этот плотник, спаситель, учитель, говорит какие-то моральные хорошие вещи, это еще Иисус по плоти. Вот Иисус не по плоти, вот Иисус прославленный. Тогда слова Иисуса Его призывы, повеления, да, любите друг друга, прощайте друг друга, совсем по-другому, да, произносится. Если мы будем относиться к Иисусу по плоти, как к какому-то учителю, который хороший дал заповеди, но не видеть, вот, кто на самом деле за этим словами стоит, тогда и у нас с поминовением будут определенные проблемы. Когда мы понимаем, кто дает эти заповеди, да, кто пожертвовал своей жизнью на кресте за нас, все по-другому, да. Очень важно знать Христа вот этими духовными глазами, а не по плоти. К сожалению, очень часто мы знаем Христа по плоти, и от этого надо избавляться. И Павел это говорит, это не людей, не к людям не надо относиться по плоти, не к тем более к Иисусу. Когда мы понимаем, как Иисус прославлен. И вот этот вот Иисус, Он избирает другого человека к спасению. Кто же я такой, чтобы сказать такому Иисусу, Он негодяй, а что ты его благословляешь? Кто я такой? Я, понимая вот эти уста, из которых исходит меч обоюдно острый, я, конечно, так не буду. Очень важно понимать, кто есть Иисус, видеть Его настоящую славу. Вот. И дальше Иоанн, ну, я имею в виду во всей книге Откровения, он дает очень много пророчеств, картин о будущем, и мы погружаемся в этого Антихриста, в эти чаши гнева и все такое. Но прежде чем мы погрузимся, прежде чем картина будущего будет нам открываться, очень важно понять, что важна не информация, а личность. И вот здесь вот Бог устанавливает это для Иоанна. Важна не информация. Иногда часто мы хотим информацию. В церковь мы приходим за информацией, мы приходим, мы хотим информацию, мы хотим какую-то надежду, что в будущем вот это так вот изменится, но, к сожалению, мы не стремимся к личности. Это большая проблема. И мы видим, что книга Откровения начинается с личности, а не просто с информации. Потом будут обличения, потом будут великие, большая поддержка и великие тайны будут открываться, но прежде всего не информация, но личность должна быть вознесена в нашей голове. Не информация, но личность. И поэтому очень хорошо, что мы перед проповедью, можно сказать, информацией, да, мы посвящаем время определенное, 20-30 минут поклонения. Вот то, что здесь делает и Иоанн, прежде чем получить слово, принять откровение и так далее, он поклоняется. Он поклоняется. Конечно, нам, мы не будем так, как бы в таком ужасе падать и все такое, но в сердце похожие вещи должны происходить. Бог велик. Бог велик, Иисус велик, припасть к Его к ногам, занять вот это положение у ног Иисуса Христа, там мы принадлежим на самом деле. Когда Иисус вознесен, а мы у ног, вот этом, в этом-то и есть наша полнота. И вот поклонение, это такая хорошая вещь, здесь музыкальное поклонение, когда мы сосредотачиваемся на славе Господа, чтобы потом уже прийти к Нему за информацией или прийти с какой-то просьбой. Когда Иисус прославлен в поклонении, тогда более легче и более правильный наш духовный рост будет. И вот другую вещь я еще хочу сказать. Смотрите, Иоанн знал Иисуса 3,5 года. Ближе, чем другие ученики, потому что он не только был из этих троих приближенных, да, с Петром и Иаковом. Он еще, вот, ну это мое вообще-то мнение, он еще обладал таким умом более созерцательным. И он увидел какие-то вещи в Иисусе, которые другие не увидели. Да? Например, когда Иисус воскрес, потом периодически им являлся, они ловили рыбу, и кто-то им сказал на берегу: дети, если у вас есть что поесть, нет, ничего нету, там Петр и другие говорят. И он говорит, это же Господь. То есть он более проницательный был. И его Евангелие Откровения, то есть не Евангелие от Иоанна, его Евангелие, оно видит, что он, видно, что он больше глубокие вещи, вот учение Иисуса проник. То есть в этом плане он знал об Иисусе очень хорошо, очень много, да. И все-таки, когда здесь он встречается с этим Иисусом, это совсем другой Иисус. Иоанн удивлен. Я хочу сказать просто такую вещь. Бог вечности, да, мы проведем с Богом вечность, он не перестанет нас удивлять. Так же, как здесь Иоанн удивлен. Он не перестанет нас удивлять. Бог всегда будет интересным. И жизнь с ним всегда будет интересна. Вечности. Это природа Бога. Вы думаете, что когда попадете на небеса и все узнаете? Нет. Ничего подобного. Это гордость, в принципе, так считать. Да, некоторые вещи, говорят, мы не будем как видеть в окне. Но это не в том плане, что мы все тайны, то, как Бог работал, работает, будущего мы будем знать. Ангелы до сих пор, они вникают в тайну спасения. Там 1 Петра 1.12 говорит, даже ангелы сейчас, будучи на небесах, будучи с Богом, и более интеллектуальные, чем мы, они не все понимают. Так же и мы. То, что я хочу сказать, нам будет очень интересно в вечности. Бог всегда, каждый день будет по-новому. И жизнь всегда будет по-новому. Это Бог. Он не источает, у него нет предела как бы его полноты жизни, интереса, удивительности. Это Бог. Он отличается от всего творения. Он постоянный источник жизни, чего-то нового. Понимаете? И творению с Творцом будет очень интересно. Небеса никак не будут скучными. Никак. Мы иногда думаем, вот эта жизнь, а там что на небесах? Что? Да там будет очень интересно. Смотрите, как Иоанн удивился. Он не знал такого Иисуса. И нас, для нас Иисус тоже будет заново открываться день за днем. Бог будет заново открываться все больше и больше. Мы будем познавать. Никогда мы не скажем, что вот я познал Бога и все. Бесконечный этот процесс. Потому что Бог это такая бесконечная личность. Только Он во всей вселенной. Нет такого ему подумано в этом плане. Потому что все остальное творение, оно как бы конечно и ограничено в конце концов. Можно в конце концов докопаться до сути многих вещей, но Бог, он не таков. И с Богом всегда будет интересно. Видите, как удивлен здесь Иоанн. Здесь Иисус в 18 стихе говорит, имея ключи ада и смерти. Имея ключи ада и смерти, он говорит. В других местах говорится, нет другого имени под небом, которым дано нам людям спастись. Если мы боимся смерти, если у нас есть близкие, которые умерли, нам нужен Иисус. Потому что у Иисуса есть ключи от смерти и от ада. Ада это вот это место, где, откуда не, просто так не вернуться. Да? Место как бы мертвых здесь в этом плане имеется в виду. У Иисуса эти ключи, ни у кого другого, никто другой не может спасти. И Иоанн говорит, имеющий Сына Божьего, там в другом послании своем, имеет жизнь. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь. У вас есть Сын, у вас есть жизнь, у вас есть эти ключи. У вас нету Сына, у вас нету жизни, у вас нету этих ключей. А эти ключи, можно все жизни потерять. Все можно, разные ключи можно потерять. Пароли там или что такое потерять, забыть. Это ладно, но вот эти вот ключи, только эти не потерять. Ключи Иисуса. У него вот эта полнота жизни, у него ключи от жизни. 19 стих. Итак, напиши, что ты видел, что есть, что будет после сего. Что видел, вот эту славу Божию он видел, славу Христа. Об этом было написать, и мы уже сконцентрировались на этом, сделали вывод. Надо было дальше написать, что есть. Вот вторая глава, со второй по третьей, как раз события описывают, что есть. Там есть это обращение к семи церквям. Семь церквей, я говорил в прошлый раз и сейчас повторяю, семь это подразумевает полноту. Полноту вот этой Божьей церкви здесь на земле. И это относится к церкви во все географические и во все времена. Вот это послание семи церквям, оно относится и к нашей церкви, и ко всем Божьим церквям. Вот это то, что есть сейчас век церкви. Век благодати, век спасения. Вот это то, что сейчас есть. И эти послания о покаянии или о поддержке к этим церквям, они очень актуальны для нас. Мы дальше об этом будем говорить. Книга Откровения, она разграничается на три вещи. Что есть, то есть, простите, что было. Вот то, что Иисус умер за наши грехи. И вот его славу, которую Иоанн видел. Первое. Второе, то, что есть. Это со второй по третьей главы. И с четвертой по 22 главу, это то, что будет после сего, после вот этих семи церквей, после этого века семи церквей. И мы уже изучали из других мест, что есть, что сейчас есть время благодати, что сейчас есть время язычников, что сейчас есть время церкви. Почему? Потому что время церкви, оно не всегда будет. Настанет момент в истории земли, когда церковь будет вознесена. Слышали вы это, да? Вознесение церкви такое, да? Я прочитаю 2 Фессалоникийцам, 2 глава, вот здесь говорится о вознесении церкви, напомним себе, это тоже потрясающее откровение, это очень интересно. Церковь не всегда здесь будет на земле. 2 глава, 1 стих. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Нашем собрании, вознесении церкви, собрании церкви к Нему. И пришествие, и собрание, вроде бы здесь как бы один момент, мы сейчас не будем в этом концентрироваться, но мы сейчас концентрируемся на то, что церковь будет собрана к Иисусу, в первом стихе мы видим, а дальше 6 по 8, тоже главу мы читаем. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться Ему, в смысле вот этому Антихристу, да, открыться Ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят, а среды удерживающие теперь». Удерживающий кто? Конечно, это церковь и Дух Святой. Церковь без Духа Святого ничего, и Дух Святой без церкви ничего, потому что Духу, Иисусу нужны члены тела. Да? Здесь на земле мы тело, Иисус глава, и Иисус действует через церковь. Иисус действует через церковь. Иисус не действует, прежде всего, его главная цель – действовать через церковь. Бог, конечно, действует через ангелов, другие средства, но самое главное средство – это мы. Бог действует через церковь. Евангелие распространяется через церковь. Я и вы были спасены, потому что кто-то вам свидетельствовал, кто-то вас пригласил в церковь, кто-то вас поддерживал и так далее, и так далее. Да? Кому из вас ангел проповедовал? Церковь, да, Бог, и вот этот удерживающий, когда будет взять, тогда наступит другое время, да, время скорби, так называемое, вот это время сатана, оно будет короткое, но оно будет. Церковь будет вознесена, да, и вот это вот событие, когда церковь будет вознесена, что будет потом, напиши, да, после всех событий, вот это и есть с 4 и до конца книги Откровения. Вот эти вот главы, с 4 до конца, до 22 главы, описываются эти события. Да? Вот я вам повторяю, это поможет нам толковать книгу Откровения. То, что было, 1 глава, то, что есть, 2, 3 глава, и все остальные главы, то, что будет. С 4 главы дальше это будет. Все в основном эти события, они будут в будущем. Они не сейчас, они наступят после вознесения церкви. Вот так вот. Я и многие другие толкователи придерживаются такой схемы. И здесь сказано такое простое слово. Напиши. И вот я сейчас хочу сделать такое тоже отступление, чтобы мы немножко как бы к основам вернулись, поразмыслили или вспомнили. Вот по поводу духовных вещей или по поводу религии вообще. Есть две вещи. Первая вещь о религии, о духовных вещах, о них не нужно писать. Они уже открыты. Это уже известно. Об этом, это доказательство в Римлянах 1 глава, с 19 по 20 стих. Здесь очень четко сказано, хотя многие с этим спорят, но вот истина. «Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, потому что Бог явил, ибо невидимо Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны». То есть, в смысле, нет у них извинения, да, не поклоняться Богу, не служить. То, что можно знать о Боге, явно. Бог явил это. Можно посмотреть на восход, закат, природу, строение человеческого тела и наш комплексный и красивый мир, который все равно сохранил часть этой прекрасного и Божьего. И мы увидим, что есть Создатель, что Создатель добрый. Да? Людям не нужно, как бы, люди понимают, что убивать, воровать, прелюбодействовать, это плохо. Это понимают люди, которые никогда не читали закон Моисеев. Это понятные вещи. Вот это в творении, в морали человека мы видим Бога. Нет никакого извинения. Человек, который говорит, я никогда не видел Бога. Нет никакого извинения. Бог явно это сделал. Здесь европейцу или индейцу в Южной Америке, какому-то аборигену, это явно. То, что они не поклоняются, тоже их ответственность и их вина. Но это не вина Бога. Бог явил это, и человек ответственен за то, чтобы поклоняться Богу как Творцу, признавать Бога как Творца и нести моральный отчет перед этим Творцом. Это явно. Тут не надо специально каких-то проповедников, церковь засылать. Этот человек знает, и он несет эту ответственность. Это Бог явил. Так, то есть вещи, которые открыты. Но есть вещи, которые не открыты, которые, возможно, доступны будут человеку только через дополнительное откровение Бога. И это Бог делает, Ветхий Завет, Новый Завет, и это книга Откровения. Есть вещи, которые, без которых невозможно будет спастись. Например, Корнилию, который благочестивый был человек, добрый человек был, верующий был человек, ему было сказано, иди призови Петра, и он скажет тебе слова, которым ты спасешься. Без этих слов, и Корнилий, который и помогал бедным, и веровал, и молился постоянно, и постился, он бы не мог спастись. Ему нужно было дополнительное откровение. И это откровение нужно было взыскать, послать людей, ждать. Он там собрал своих родственников, и потом это слово было ему сказано, и он был спасен, Дух Святой на него сошел. То есть есть откровение Божие, которое, то есть истина о Боге, которая явна уже в творении. А есть, которые, они неявны. То, что Иисус умер за грехи, это дополнительное откровение, об этом нужно быть написано, об этом должно быть рассказано, да? Вот. И вот книга Откровения, она такие вещи, которые, говорит о таких вещах, которые мы не можем найти в рассматривании творения. Это события будущего. И искупление мы тоже не можем, крест Голгофский мы тоже не можем увидеть в рассмотрении творения. То, что Бог есть, и что человек ответственен за свои дела, это можно увидеть, да? А то, что Бог предназначил второй шанс, путь спасения через веру, это должно быть прийти только через откровение. Вот это такие основные вещи, мы должны не забывать, чтобы каши в голове не было. Есть вещи, которые не надо писать, они явны, всем явны, а есть вещи, которые надо... они написаны, и которых с нашей стороны надо искать. Просто так они не придут. Надо искать, как этому Корнилию надо было искать. Точно так же, как этой царице Савской, южной, которая за 1000 километров южнее жила, она пошла, царица пошла, потому что она что-то слышала, пришла и увидела, да? Она взыскала, и Иисус делает упрек своим современникам и иудеям, то, что они у них нет такого желания искать, потому что вот здесь гораздо более Соломона, они его не ищут. Братья и сестры, и простое применение для нас, есть вещи, которые мы должны искать сами. Она прошла 1000 километров издалека. Она могла помолиться, ну, Бог, открой мне. Нет, она пошла искать. Есть определенная ответственность, труд наш, мы должны искать. Мы должны посвятить этому времени, мы должны закрыть дверь, мы должны найти какое-то спокойное состояние, чтобы читать, искать, или, может, пойти с кем-то поговорить, или, может быть, съездить на какую-то конференцию. Есть, понимаете, нельзя просто так, сидя, некоторые христиане не жалуются на Бога, но они не ищут. Мы должны искать Бога. Искать его откровение, потому что оно не явно так вот. Его надо взыскать, и всякий ищущий найдет. То есть, вот практическое применение я такое предлагаю. Вот книга Откровения, ее надо взыскать, ее надо немножко напрячь мозги, изучать, потому что много здесь всего, и все сразу не укладывается, но это блаженная книга. И вот вообще это напоминание, что откровение Божие, оно есть, оно дается, но нужно его взыскать, а иногда оно приходит само. Но когда оно приходит само, это тогда, когда мы в скорби, но терпим. Тогда Бог дает откровение тоже. Но, то есть, понимаем, определенный труд есть. Не просто так все, братья и сестры. Бог столько много сделал, и на нас ответственность искать Бога. Иначе чего другого мы ищем? Чего другого мы ищем? Чего, понимаете? Бога искать это лучше всего. Все остальное меркнет. Вот, дальше, 20 стих. «Тайна семи звезд, которую ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть я. Семь звезд – суть ангелов семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Вот была тайна, но она открыта. Больше нет никакой мистики. Что это такое за звезды, что это такое за ангелы? Здесь это дается пояснение, все очень просто. Семь звезд – это ангелы семи церквей, здесь говорится, да, что такие за звезды, да. А семь светильников – это и есть те самые церкви. Светильниками называются вот эти семь церквей, а так как семь церквей – это полнота Божия, то светильником подразумевается вся церковь, включая нас, часовную Голгофу здесь сидящих. Мы светильник. Аминь. Иисус ходит среди нас. Аминь. Есть присутствие Божие, есть определенный план. Вот этот великий Иисус, он не просто отличенный, он ходит среди этих светильников. Вторая глава, первый стих, семь звезд, ходящий посреди семи золотых светильников, там говорится. Это тоже очень интересное откровение. Эти христиане, многие проходили через скорбь, и для них была поддержка, напоминание, кто они есть. Потому что они в кандалах, да, они в унизительном положении, да, таскают тяжелые камни в этой пыльной каменоломне, да, с утра до вечера, скудная еда, очень легко унывать. Им нужно было поддержка, что они цари и священники, что Бог сделал их великим, что они являются светом этому миру. Это очень важно знать, когда ты попадаешь в такие темные ситуации, и это очень большая поддержка. Мы свет этому миру. Это привилегия и честь. Свет, он очень важен. И вот церковь является... Мы высший свет. Аминь. Раньше говорили, там, свет общества собрался, да? Мы высший свет по благодати Божией. Вот как Бог смотрит. И надо понимать это, ценить и благодарить. А не смотреть на кого-то там, на цветной обложке журнала и думать, где же мой великий Бог. У нас великий Бог, и Он нас вознес. Имя написано на небесах. Какая там это журнал? Ну и что? Forbes или что-то? Ну и что? У нас, мы гораздо выше, Бог нас восставил. И вместо того, чтобы роптать, благодарить, мы светильник эти драгоценные. Это здорово. Вот, это большая поддержка. Но мне больше всего нравится то, что здесь сказано, что семь звезд – суть ангелы семи церквей. Ангел дословно значит посланник. Ангелос по-гречески. Да? Это переводится как посланник. Вот. И это не обязательно ангел. Вот, ангел с крыльями, да, как мы представляем. Хотя очень часто именно так это слово относится к этим небесным существам, да. Но здесь, скорее всего, под этим ангелом подразумевается человек. Потому что, читая контекст 2-3 главы, мы видим, что Иисус призывает к покаянию вот этих ангелов, да. Он хвалит какие-то ангелы Эфесской церкви, там, или ангелы Смирнской церкви, он хвалит, но потом он призывает к покаянию, да. И мы знаем, что ангелы совершенны, им не надо каяться в грехах. Ангелам не надо каяться в грехах, они совершенны, святые вот эти ангелы, да. Каяться нужно нам в грехах. И понятно, что это не может относиться к ангелам. Под ангелами подразумеваются посланники. Под ангелами подразумевается тот, кто в церкви имеет руководство или какую-то власть во славу Божию, да. Дамы и господа, братья и сестры, под ангелами подразумевается пастор и лидеры церкви. И меня, конечно, для меня это очень большая поддержка. И для любого лидера церкви это большая поддержка. То, как Бог нас ценит. Я звезда, и я ангел. Я посланник, и я звезда. Бог держит, Иисус держит меня в правой руке. Какая поддержка для меня и для каждого лидера в церкви. Есть всякие трудности, и лидерам нужна очень большая поддержка. И Иоанну нужна была поддержка. Этим пасторам этих церквей нужна была поддержка, этим лидерам была поддержка. И Бог на нас смотрит, как на звезд. И это очень большая честь, то, что Бог призвал меня к этому служению. Я только совсем недавно вспоминал. Это удивительно, что вообще я стал пастором. И с какой стати вообще? Не так я ни в молодости, ни о том я думал. И то, что Бог меня спас, это вообще, это, кто бы знал. Это просто удивительно, что Он спас меня, сделал пастором. Я иногда так оглядываюсь. Я как бы привык к этой мысли, но иногда я оглядываюсь, я удивляюсь. Ничего себе, я пастор. Да? Это благодать Божия. Это благодать Божия. И для меня... И для каждого лидера в церкви это должно быть большой поддержкой. Звезда в глазах Божьих. У Бога другие ценности. Бог по-другому смотрит. И очень важно смотреть глазами Бога на себя. Потому что в служении нужна всегда поддержка, чтобы поддерживать людей, чтобы как бы сиять для них, образно говоря, гореть, носить бремена и все такое. Нужна поддержка. И, конечно, для тех лидеров, кто это читал, эту книгу Откровения, и для всех пасторов и других служителей, это, конечно, огромная поддержка. Иисус держит меня. Иисус держит меня. Это не я сам. Иисус меня избрал, и Он держит меня в правой руке. Я для Него как звезда. Это потрясающе. Это потрясающе. Это большая поддержка для всех служителей. Это откровение. Это откровение. Я могу чувствовать, что у меня много проблем с грехами и все, но я открываю Библию, да? Я посвящаю какое-то время чтению Библии. И все. Я уже не унываю. У меня уже нет ропота, потому что я взыскал откровение. И Бог меня поддерживает. Костя, ты звезда для меня. Понимаете? Вся моя жизнь, мое служение, оно по-другому. Если бы я не получал, не искал этого откровения, я бы унывал бы, и, может быть, уже перед вами здесь не стоял, да? Очень важно находить вот эту поддержку. Вот какую поддержку я для себя нашел. И мы все находим здесь поддержку, то, что мы светильники, мы церковь, мы такое важное для Иисуса Христа, и мы все находим поддержку здесь, в этом откровении, видя Писание нашего Спасителя. Такой у нас вид, замечательный, великий Спаситель. Такому Спасителю хочется поклоняться, хочется слушаться, хочется Ему повиноваться. Да? Такой Спаситель, Он умер за нас и омыл всех нас кровью от наших грехов. Это потрясающе, да? Слава Богу, что у нас будет информация, будут откровения больше. Но как очень, как хорошо иметь вот это вот, иметь Христа, иметь личность, знать, кто Он есть, как Он великий и превознесенный. Это очень освежает, это очень вдохновляет почувствовать себя маленьким, а Бог огромным. Это очень вдохновляет, потому что зачастую нам кажется, что проблемы такие вот огромные, а Бог где-то далекий, и это отражается на нашей молитвенной жизни, вообще все. Но когда Бог поддерживает, это потрясающе. Так что, братья и сестры, будем все поддерживаем. У нас великий Спаситель. Он никогда не перестанет нас удивлять. И Он силен, Он всемогущ, как мы пели. И Он ходит среди нас. Мы для Него как драгоценный светильник. Мы свет. Мы свет. Мир может не считать, что мы свет для Него. Да? Но мы являемся светом. Надо это тоже не забывать и продолжать служить Богу по мере веры, которую Бог дает.